Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Билли. Программа «Б».
Человеку некогда задуматься о вечности. Да других дел хватает. Работать, копить, вкладывать, покупать, учиться, развлекаться, наслаждаться и тому подобное. И в какой-то момент он так привыкает искать смысл в земном, что разговоры о небесном ставят его в тупик или даже вызывают раздражение. О том, почему важно думать о вечности и как жить для нее, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех приветствовать.
Привет, Андрей.
У нас сегодня в гостях, как обычно, золотая голова, или как там, конечно, золотые руки есть, да? А у нас золотая голова. Алексей Романов, пастор Церкви Слова Жизни. Привет.
Привет, Андрей. Я думаю, где у меня золото на голове, я не могу найти.
Ну уж, сам понимаешь. Руки, говорят, золотые у него. У него вот должна быть голова золотая, уста должны быть золотые, которыми ты проповедуешь. Рубрика «Слово не воробей». У нас на прошлой неделе, меня не было на прошлой неделе, но на прошлой неделе у нас был слушатель, который жаловался, что мы не цитируем святых отцов.
Я уже заметил, знаешь, да. Вот по цитатам твоим.
И я подобрал, хотя бы несколько нашел. Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, богослов, писал: «Вы потому можете узнать о своих успехах в духовном совершенстве, если у вас ослабнет пристрастие к миру и к его соблазнам».
Отличная цитата. Вы думаете по этой, об этой цитате?
Я согласен.
Как с Иоанном Златоустом. Да, ты тоже Златоуст, я же, понимаешь, к этому не
заканчиваем эфир, мы совсем согласны.
Он все сказал.
К слушателям обратимся. Часто ли вы размышляете о духовных вопросах? Либо же, может быть, вы общаетесь о духовных вопросах с вашими знакомыми, как они реагируют, поделитесь с нами, расскажите. 8-800-333-1706, либо пишите нам на сайте theos.fm или в комментариях к нашей трансляции в социальной сети ВКонтакте, в группе «Радио Теос». В мире не принято говорить о вечном. Ну, в современном вот мире, я имею в виду, там, где мы вращаемся, в большом городе, по крайней мере, то, что я вижу, ну, не принято об этом говорить. Тема неизбежной старости, тема болезни, тема смерти, она как-то либо замалчивается старательно, либо подается в таком виде, ну, будто это нас не коснется. Это где-то там, у них, у плохих, все плохо, и у них умирают. У нас все будет нормально. Почему не принято говорить о вечности?
Наверное, вопрос это не только как вопрос сегодняшний, вопрос вечный, потому что я помню, когда сам был 15 лет, мне казалось, умирают только больные или старики, ни к одной из этих категорий я себе не относил, мне казалось, я буду жить вечно, здесь и сейчас. И с поколениями ничего не изменилось, молодежь также сегодня живет, как жили раньше, они думают, сейчас самое главное, что происходит в их жизни. И иногда я смеюсь, когда проповедую на молодежных собраниях, и я спрашиваю, все ли ждут, когда Иисус вернется? Ну, такой популярный вопрос, который нам задавали его в 90-е годы, и все отвечали «да-да-да», ну, раньше, по крайней мере, так это было, и все ждали прихода второго пришествия Иисуса Христа, и люди бросали университеты, бросали работу, шли служить в церкви, потому что, ну, как бы все, какой смысл всего остального, потому что скоро вернется Иисус. Сегодня я у молодежи спрашиваю, говорю, а вот вы так же ждете, как мы тогда раньше ждали Иисуса Христа? И я задаю парням вопрос, я говорю, представь себе, ты получаешь права в ГАИ, сотрудник тебе их выдает, ты у него их берешь, и в этот прям самый момент приходит Иисус.
То есть, казалось бы, вот, бери, катайся, наконец-то.
Да, нет, приходит Иисус, я говорю, ты бы расстроился или нет? И они так, знаешь, неловкое чувство такое у них, ну, как бы, Иисус, а можешь попозже прийти, как бы, да, то есть не сейчас.
А то я полгода сдавал на права вообще-то, я хочу вкусить, да, наконец-то этого.
Потестить все-таки точулю.
Материальный мир, он, конечно, захватывает, особенно молодых людей или молодежь сегодняшней.
Ну, здесь интересный еще момент. Мы-то, конечно, стараемся оттянуть. Вообще все сегодня технологии, бизнес-технологии построены на то, чтобы... Там есть, там, погрузить человека в полный ивент, да, не жизнь, а праздник сплошной, там, все надо встречать, не знаю, там, торговые центры все ориентированы на то, чтобы человека привлечь, человека сделать красивым, бессмертным, ну, бессмертным именно в обычном материальном смысле, да, то есть вот даже ты, там, 80 лет, ты должен, ну, там тот же самый, там, не знаю, там, Владимир Познер, да, такой вот вечно подтянутый, в теннис играющий, хотя у него было там не так давно интервью про то, как он, в общем, боролся с раком. Да? И вот это вот болезни, смерти, они все равно врываются же. А вот насколько в церкви, например, молодежь готова говорить и думать об этом?
сегодня, по крайней мере, ну, мое окружение или молодежь, которая нас окружает, много молодежи, которые, ну, кого-то теряют сегодня, да, есть люди, которые уходят чуть раньше, как бы нам казалось, и, ну, мы, опять же, не понимаем, да, как, кто, когда, в какое время должен был уйти в вечность.
Нам кажется, что раньше.
Да, нам кажется, что раньше.
Все в свое время.
Я даже себя поймал на такую мысль интересную, думаю, вот мы плачем, когда человек уходит в вечность из наших друзей, но мы точно знаем, куда он идет, да, то есть идет на небеса, и там мы с ним встретимся рано или поздно, но... Мы переживаем, или как нам жалко, что человек уходит, и мы плачем. Думаю, мы должны, наверное, не так сильно плакать о тех, кто уходит на небеса, как плакать о тех, которые находятся здесь на земле и уже сейчас идут в другую сторону. Но молодежь так или иначе сталкивается с этим, и происходит переоценка ценностей сразу же, конечно. Когда кто-то из друзей у кого-то умирает, верующий или неверующий, происходит переоценка ценностей, и люди начинают маленько по-другому смотреть на вещи вокруг или происходящие в их жизни.
Ну, есть еще одна такая реальность, с которой сталкиваются, особенно подростки, вот сталкиваются, например, там у меня дочери 16 лет, да, и подростки, неверующие подростки, которые, в общем-то, заканчивают жизнь самоубийством. Да? Вот с этой реальностью, эта реальность так вторгается в жизнь, и ты не знаешь, как ответить на это. То есть я имею в виду, ты как молодой человек, ты не знаешь, как ответить на это. А что делать в этом смысле? И как к этому быть готовым? К этому же невозможно быть готовым.
Ты живешь полностью в земной жизни, ты поглощен земными заботами. И вдруг вечность такая, бам, вторгается и говорит, а я забираю этого человека. Все, вот человек был, и человека совсем не стало. Это шокирует всегда. И вот это вторжение, вот это соприкосновение земного и вечного, оно шокирует.
Да, и вопрос вот о встрече. А я-то с этим человеком встречусь, не встречусь, то есть молодой человек же задает себе вопрос, а как быть с этим-то?
Ну да, ну я помню, когда я спасся в 1996 году, я четко знал, что я иду на небо, в тот же самый момент я знал, и я знал, кто не идет на небо, ну то есть у меня была такая прямолинейная вера, наверное, да, то есть мы четко видели черное-белое, знали, что куда как, но с годами все становится маленько по-другому, сегодня я уже 20 лет верующий, больше даже, и я с каждым днем думаю, а как бы попасть на небо вообще, да, 20 лет назад, как университет, ты попадаешь в университет, первый день, и ты думаешь, а, все знаю.
Я все знаю, да.
Заканчиваешь, думаешь, я ничего не знаю, и вот этот момент, он всегда происходит в жизни. Но если возвращаться к вечности, как сталкиваемся с этим, чему мы учим в церкви молодежь, по крайней мере, я всегда стараюсь, или мы, пасторы, стараемся сделать так, чтобы молодежь всегда разговаривали о чем-то, что происходит в их жизни. Если есть проблемы, если есть какие-то непонимания или какие-то конфликты внутри себя, потому что, ну, вот мы несколько месяцев назад наблюдали смерть Честера Беннингтона. Казалось, абсолютно счастливый человек. Угу. Смотришь его видео там, в семейное, тогда какой-то там за 20 часов до смерти, абсолютно счастливый человек, приобрел весь мир, популярность, и, казалось бы, что ему, да, там 40 лет, закончил жизнь самоубийством, оказывается, боролся всю свою жизнь с внутренними проблемами. И вот о чем послание, да, что люди могут улыбаться, смеяться, быть счастливыми в Инстаграме, в социальных сетях, но это совсем не значит, что так происходит в их жизни. И наша задача – уберечь молодежь от того, чтобы они верили тому, что только лишь происходит все позитивно везде. Проблемы есть абсолютно у всех. Даже те самые счастливые браки, которые выставляют фотографии, что у нас так все классно, вообще да, не означает, да, что так все классно у них.
Да, недавно, буквально на днях в социальных сетях была ссылка на статью, где показывали семейную фотосессию, муж, жена улыбается в бабочке, белая рубашечка, а потом там, в статье сказано о том, что сейчас, да, там сейчас ужастики будут. Да. В общем, увез ее, пытал из-за того, что было подозрение в неверности. Да, вот на я все ужастики не буду рассказывать, да, не надо, в подробности. Но вот навскидку, да, мы видим счастливую семью. А что с этой семьей происходит? Что у них внутри?
Что за фасадом, всегда непонятно. Для чего сегодня живет человек? Что является критерием состоявшейся жизни, после которой вроде как не жалко умирать? И как человек без Бога побеждает страх смерти?
Ну, наверное, сегодня весь мир, как и раньше, сформулирован в трех вещах, да? Если мы возьмем внешний мир, это секс, наркотики и рок-н-ролл.
Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская.
Ничего не изменилось поколениями. Чуть маленько изменилась обложка, или, наверное, да, дизайн какой-то, ну, с каждым годом все меняется. Поэтому, в принципе, человек, особенно, наверное, в мегаполисах люди, да, молодежь, особенно, я когда разговариваю с пасторами молодежными из других городов, я говорю, поймите, нам здесь сложнее в Москве, потому что в Москву приезжают люди, целенаправленно зная, что они хотят делать. Они видят МГУ, и хотят туда поступить, и они поступят туда, они его закончат, они закончат аспирантуру, получат хорошую работу, хорошие деньги, ну, то есть они приезжают уже сюда такие заряженные. И вот нам в этот момент нужно их маленечко отвлечь в другую сторону, что еще есть Бог, есть церковь, есть люди.
Какой Бог, подождите, вас сейчас вообще не до этого.
Ну, ориентированный, да, молодежь ориентирована, успех на деньги, на карьеру.
Они видят, приехал одноклассник на Porsche Cayenne, они думают, если сейчас я буду чуть маленько хорошо работать, я тоже его получу, и он реально получит его, потому что если он будет верный, хорошо трудиться и будет инициативным, все это получит. И поэтому наша задача здесь вот во всех городах, где бы мы ни находились, это маленечко разворачивать другую сторону. Я часто говорю молодежи, которые заканчивают школу, да, сейчас, слава богу, у нас результаты ЕГЭ действуют несколько лет, да, говорю им о том, что если вы закончили школу и сдали хорошо ЕГЭ, я говорю, может быть, вам хорошо пойти в какую-нибудь библейскую школу, чтобы понять, а что же от вас хочет Бог? Потому что если ты только садик, потом школа, потом университет, потом работа, ты так и не можешь понять вообще, а что ты должен-то как христианин делать в этой жизни. И вот наша задача маленечко, ну как иногда, вырвать ручник и сказать, давайте подумаем.
А как у церкви получается отвлечь очень замотивированного на материальные ценности человека?
Ой, во-первых, церковь должна говорить на понятном языке для молодежи. Да, наверное, вот так сказать, если. Или понятно выражаться, да, и поэтому у нас, я, честно говоря, рад, что есть много разных пасторов, служителей, лидеров, которые абсолютно с разных сфер. Ну, то есть, да, не только вот, ну, фермеры, да, например, а абсолютно разные люди есть. И к каждым группам людей есть разные подходы, наверное, да. И мы как-то научились или как-то смогли со временем остаться понятными для молодежи, наверное, сегодняшнего времени, да, то есть вот как-то мы смогли это сделать, и когда, ну, во-первых, вчера мы вечером были у старшего пастора Мацулы дома, у нас там было почти 50 человек, молодежных лидеров, и все чувствуют себя свободно, комфортно, могут говорить, разговаривать, задавать вопросы, мы создали атмосферу, в которой можно вот быть когда-то понятым, когда-то непонятым, да, то есть для молодежи это очень важно, чтобы их выслушали, поняли, чтобы с ними поговорили, чтобы их выслушали и не осуждали в первую очередь. Допустим, когда кто-то приходит к нам из молодежи, он говорит, я хочу вот это или вот это сделать в своей жизни, мы не сразу советуем ему, говорим, нет, ты не прав. Мы хотим понять.
Ну, то есть он приходит, и у него запрос, я хочу Porsche Cayenne, да? И вы сразу говорите, нет, ну, Porsche Cayenne ты оставь, ты пока библейскую школу вот закончи.
Не, мы вот когда тогда, мы так не разговариваем. Потому
что он пошлет просто куда подальше.
Окей, а куда, зачем? И стараемся дружить, да, и стараемся дружить, понять вот во все это дело и... Ну,
а зачем тебе Porsche Cayenne, да? Такой, наверное, вопрос правильно поставить. Ну, как перед пацанами неудобно без Cayenne.
Самое, что интересное, мы разговариваем об этом, и, наверное, большинство тех, кто хотят Porsche Cayenne, они, как правильно сказать, мы сегодня Porsche Cayenne рекламируем, да, все время? Я просто думаю, почему мы его так рекламируем?
Range Rover Sport. Вообще, откровенно говоря, не знаю, как он выглядит, но он.
Но мысль какая, что мы с ними начинаем разговаривать, и вот сегодня... К счастью, да, наверное, опять же, при помощи того же самого интернета люди видят, как люди стремились к тому, чтобы достичь многие материальные блага, а потом упирались в потолок. И они понимают. И мы сегодня стараемся транслировать совершенно другие ценности. Mm-hmm. Я сам, когда мне было 15, 16, 17 лет, я думал, надо весь мир достичь. Сегодня думаю, гораздо важнее быть дома и уложить детей спать. Я думаю, вот что важнее, весь мир достичь или детей спать уложить? Детей спать уложить для меня сегодня более важнее. И я стараюсь эти вещи транслировать или эти ценности транслировать в понятной, доступной форме для молодежи. Использую своих детей, например, да, вчера ночью ко мне, сегодня ночью ко мне дочь пришла, я плачет. А что плачешь? Ножка болит. Я знаю, что в 6 лет ножка не болит, да? Ну, просто хочется, чтобы папа был рядом, помолился. Помолился, побыл рядом с ней. И когда вот эти истории я рассказываю, молодежи хочется так же. То есть мы должны вот как бы свои истории, которые мы переживаем сегодня, исходя из наших ценностей, дать молодежи. И тогда, если они видят в этом ценность, они захотят этого.
У тебя старший твой вообще тут жениться собрался, я насколько
через несколько месяцев, Андрей, представляешь? Я потенциально могу через пару лет стать дедом.
Вот я про это и думаю. Ты говоришь с молодежью и будешь говорить с молодежью на понятном языке. А мой внук вот тут недавно пришел ко мне.
Я уже внук, это двоюродный дедушка вообще, у меня племянница родила.
Ну, двоюродный — это не то.
Будешь двоюродным дедушкой, вот, да, поговорим.
Мы такой промежуточный итог подводим, что человек без Бога побеждает страх смерти как? Он вообще старается не думать о смерти и задает, скажем так, более локальные задачи себе ставит. Я хочу достичь вот этого, вот этого, вот этого. Там, ну, как Porsche Cayenne там для начала.
Ну, вот даже сегодня спустя, вот, допустим, десятилетия, да, то есть 10 лет назад примерно вступила в моду вот эта пластическая хирургия вся, да? Люди там себе губы накачивали, всякие разные вещи. А сегодня, знаете, что интересно? Мы сегодня видим этих людей, которые 10 лет назад себе накачали, смотришь на них и думаешь, боже ты мой, слава богу, что я ничего не сделал. Потому что у них как-то все это расползается во все стороны, и люди смотрят и думают, не, в этом счастья точно нету.
Ну да, природа все-таки свое берет всегда.
Итак, вторая цитата от Святого Отца. Мы продолжаем рубрику. Преподобный Силуан Афонский, российский, между прочим, монах, живший в 19-20 столетии, «ныне люди стали жить по своей воле и разуму и оставили заповеди Божьи». Это он вот про 19 век говорит. «И без Господа думают найти радость на земле, не зная, что только в Господе веселится душа человека». Ну, это вот к вопросу о тех самых ценностях, которые на самом деле расползаются, как мы выясняем, ржавеют, гниют, воры подкапывают и крадут, как в Священном Писании про них сказано. И вот на эти ценности человек возлагает свои надежды все.
А вот вообще, Алексей, вы задумывались о том, что вы-то жили еще в прошлом столетии?
Ну, иногда да. Когда на паспорт смотрю, думаю, да. Из другого столетия, да.
Интересно, когда проповедуете молодежи, вы ощущаете, что человек из прошлого столетия вещает человеку этого столетия, который не знает, что такое 20 век?
У меня есть много примеров и таких, и таких. Несколько примеров есть, которые из этого столетия, но они говорят как будто из прошлого столетия. А есть примеры, которые из прошлого столетия, но до сих пор говорят как будто из этого столетия. И я стараюсь ориентироваться на примеры, которые были из прошлого столетия, но говорят к этому столетию. Да, например, один из них — это пастор из Швеции Йоаким Лундквист. Ему исполнилось 50 лет, 51, по-моему, год уже. Если вы вот, если наши радиослушатели не затруднятся, пороют в интернете, вы совсем не дадите ему 50 лет. Ну, максимум 35 лет. Но выглядит он совершенно по-другому. Это о чем говорит? О том, что он сохранился, в принципе, и смог сохранить язык с молодежью. То есть, когда ты общаешься с молодежью на их языке, когда ты живешь в их культуре, ты как они становишься. Ну, любой из нас сегодня, если, допустим, если бы я занимался бы служением старшего поколения, я был бы на них похожий. Точно могу сказать, потому что, в принципе...
То есть, логично, значит, если ты служишь пожилым, то ты становишься, берешь палочку и, так сказать, да?
Это правильно, ты отождествишь себя с поколением, ну или как, отождествить себя с теми, с кем ты служишь, например, да? Ну, если, не знаю, там сегодня, да, вот мы, Андрей, он занимается, ну или как, занимался, или нравится рэп-музыка, да? Но очевидно, что он не будет ходить как рокер, ну, потому что это как жизнь его целая, потому что нельзя переодеться и пойти... То есть, ходил-ходил, слушал рок, переоделся, пошел, отбомбил рэп-концерт, да, то есть, ну, это невозможно, то есть, ты должен вот жить во всей этой истории. И точно так же здесь, когда ты находишься с молодежью, если ты правда с ними находишься, ты будешь соответствовать всему этому делу. И, конечно же, приходится изучать, не то чтобы изучать, но ты живешь, мне не доставляет это трудности понимать их культуру, понимать их время, понимать их сленг, понимать их слова, а слов сегодня каждый день новые, ты только если ты неделю не побыл где-то, ты уже забыл, а что происходит вообще, новые тренды, новые хайпы.
Согласен, ну, кстати, про хайпы современные шоу-бизнес, поп-культура, там, интернет, блогеры, как целая кластер поп-культуры, осознанно или неосознанно, все равно несут какое-то послание. Что проповедует сегодняшний мир, вот этот вот хайп, в чем он, и каковы, может быть, если получится, три главные тезиса ты бы мог выделить из послания этого мира?
Ну, опять же, секс, наркотики и рок-н-ролл, да, если мы об этом говорили. Будь все... успешным, будь красивым.
Ничего нового под солнцем.
Да, будь успешным, будь красивым, имей все, что сегодня имеет современный мир. Если вышел последний телефон, у тебя он должен быть, если у тебя его нет, ты неудачник, да, ну, примерно так. Если ты не выглядишь так, как выглядят другие, если ты не ешь там, где едят другие, ну, то есть вот это все проповедуется или пропагандируется.
А есть что-то новое? Вот что интернет-блогеры вот эти вот придумали?
Сегодня, знаете, вот интересный момент такой. Сегодня, по крайней мере, русскоязычный мир. Кстати, интересно, что социальные сети, да, допустим, те же самые, сильно отличаются в разных странах популярностью или востребованностью, да, допустим. То, как к социальным сетям относятся в России или в СНГ, так не относятся в другом мире. Ну, например, ты не увидишь шведа, который думает, как бы ему надо каждый день выкладывать фотографии в Инстаграме. Он выложил фотографию раз в месяц, и он счастлив. И то он как-то ее случайно выложил.
Не, ну смотря кто ты, например.
Это так, как я пользуюсь соцсетями. Я вот так случайно раз в три месяца выложу просто. Дочка симпатично вот сейчас вот выглядит, я вот ее зафоткаю, а выложу, что почему бы нет, есть минутка.
А в России по-другому ко всему этому относятся. Но сегодня русскоязычный мир устал от социальных сетей. И сегодня все уходят в мессенджеры, да, то есть мы видим, сегодня набирает популярность один из мессенджеров, да, там, Телеграм.
Возвращение в мессенджер.
Да, и все туда уходит, потому что люди устали от рекламы, люди устали...
Ну, в этом же мессенджере и получается канал, который ты можешь только читать, да, то есть там нет общения, ты читаешь, да, человека, мысли.
Люди устали
от этих... Фактически, они социальную сеть все равно несут в мессенджер.
Но люди все равно устали от этих вот бесконечных комментариев, вот этих вот возни какой-то, то есть хочется прочитать, уйти и не думать об этом.
Вот я, знаешь, что заметил по поводу этих видеоблогеров всяких популярных, там, не будем называть их, все становится как-то жестче, грубее. То есть если раньше какие-то рамки были еще, то сейчас интернет дал возможность полностью пороком человеческим раскрыться, и это не вообще просто невозможно если... смотреть даже в ознакомительных целях.
Если ты ориентирован на популярность, то, конечно, ты будешь, ну, ты будешь провоцировать. Ну, вот а провокация — это всегда грубость.
Границы стираются.
Ну, стираются, конечно.
Да. Я, честно говоря, рад, почему? Потому что раньше было трудно различить, кто есть кто. Ну, mm-hmm. допустим, как фонд какой-то, да, хотел быть христианский фонд, не хотел, чтобы поняли, что он христианский фонд, да, вот они как-то прятались так, как это происходило долгое время, да, то есть ты до конца не мог различить, то есть сейчас видно черное-белое. Я так рад, что мне сегодня не приходится выходить на молодежном собрании и говорить: вы знаете, вот эти два рэпера, которые, да, попали недавно в топ, да, угу. их не надо слушать. Там и так понятно, что их не надо слушать. Ну, в смысле, да, что не надо там вот у них что-то различать там, да. То есть люди видят сразу, что они неправильные, они агрессивные, угу. они негативные, они пошлые, вульгарные, ну вот все-все-все. Да? И то есть мне на самом деле это нравится, что есть черное и белое. То есть так угу. понятно, так проще, чем когда надо вот...
Меньше завуалированности стало. Да, ну, кстати, да. тем не менее... Есть знакомая девушка, которая посещает церковь, но она говорит, что она не может перестать слушать одного из этих рэперов, о которых мы с тобой говорим, не называя их имена, потому что это меня так вдохновляет, там такой мощный посыл, там такая энергетика. Я не понимаю,
может,
как? Там, может, о просто... чем ты говоришь?
Может, ты просто ушел из рэпа, вот она и слушает. Возвращайся и, так сказать, питай духовной пищей.
Меня однажды один человек в Инстаграме корректировал касательно того, как я современный стараюсь быть, да. И я думаю, ну ладно, хорошо, посмотрю на аватарку. Захожу на аватарку, посмотреть, там одежды не было практически. Я говорю, ты сначала оденься, чтобы меня корректировать, потому что я-то хотя бы одетый.
Хотя бы во что-то одетый.
Да, и так бывает. Но я думаю, что здесь применимо, надо дружить с такими людьми, раз, применимо то место из Библии, где праведник перестает грешить. То есть процесс времени. Апостол Павел, кто до чего дошел, так и должен жить, да, или мыслить, рассуждать. Поэтому здесь мы должны, вот как раз-таки тот самый перекресток, где церковь не должна отворачиваться, а понимая того, что происходит в мире сегодня, ну, например, если вот она слушает эту музыку, я не буду слушать эту музыку, но другом я хочу ей остаться, чтобы когда-то приобрести ее, потому что когда-то до нее дойдет, что вот это слушать не надо. Ну, то есть где-то, да, как тот же самый наш, вот если мы говорим, да, про святых отцов, мы сегодня цитируем, да, был такой проповедник, его звали Чарльз Спержен.
Да. Тоже своеобразный святой отец.
Да.
Протестантизм. 19 века.
Курил сигары, да, то есть на всю. И никто не мог же отговорить его. Но одна из историй говорит о том, что он бросил курить, когда принесли ему сигары, на которых было написано, что эти сигары курит великий проповедник. Как рукой сняло сразу же. Ну, то есть вот, да, и тогда вот никто не мог его переубедить, да, а раз вот такой случай получился, поэтому я думаю, что и у нее где-то так же. Хотела ли бы она, чтобы дети ее слушали такую музыку?
В реальности просто братья приехали к нему и объяснили ему, точнее, путь Господень, и он отказался. Сказали, что, ну, вы проповедник, и вы, в общем-то, являетесь образцом. А что вы транслируете, что вы рекламируете, да?
Ну, так вот, мы называли сегодняшнюю тему «Духовная анорексия», и я наконец-то к этому подхожу. Человек, питающийся вот этими идеями, старыми как мир, ну, просто в новой обертке, в новой обложке. Постоянно обложки-то меняются, идея остается внутри той же самой. Человек закрывается для мысли о духовном, о каком-то высшем смысле жизни, о том, что жизнь закончится и что какая-то вечность там ожидает. Человек закрывается для Евангелия, и он начинает раздражать все эти разговоры. Мне кажется, в современном мире все немножко усугубилось, потому что раньше, например, возьмем Российскую империю, какой-то был духовный контекст. Люди хотя бы примерно представляли, что такое Евангелие, да, принадлежа к церкви или размышляя об этом. Вот, и читаешь классиков, например, Достоевского. Там, люди как будто знают, что такое Евангелие, они хотя бы в курсе. Другой вопрос, живут и не живут, не знаю. А сейчас человек вообще закрыт для этого. Его тошнит при упоминании. Иисус, ой, фу-фу-фу, это какая-то секта, вот, отстаньте от меня, не трогайте меня вообще. Получается, анорекс такой духовный.
Это, кстати, очень видно по рождественским традициям. Любая рождественская традиция ставила своей целью стать такой наглядной проповедью о духовных ценностях. Да? Рождественские лестницы, там, рождественские венки. Совершенно замечательная история. Почему? Чтобы объяснить смысл Евангелия, что Христос пришел в мир, Он свет, Он спасение, чтобы побудить людей к, в общем, добрым делам, чтобы христиане стали деятельными, да, такими. И сегодня вот буквально я написал целую статью про рождественские традиции. И мне один из читателей написал, что вот моя знакомая рассказала, что, говорит, ну вот сейчас Рождество и детям. А что ж такое для вас Рождество? Говорит, печеньки и подарки. То есть вот это все уходит, вот дух как раз, смысл и истина, она уходит даже из таких, казалось бы, ясных и понятных традиций.
Но я думаю, что все должно начинаться в семье. Допустим, мы, когда в семье празднуем Рождество, мы за 4 недели до этого зажигаем первую, третью, вторую свечу Адвента и говорим с детьми о Рождестве. То есть мы готовим их сердце, и любая традиция может стать мертвой, или как, да, вот так сказать, если. Но необходимо об этом проповедовать, рассказывать, объяснять и так далее. Но, с другой стороны, мне очень нравится ненавязчивость. Допустим, я вот попадаю, да, в Европу, мне очень нравится в Европе быть на Рождество. Все очень мило, все очень красиво, все очень празднично. Мне это так нравится, и никто ко мне не пристает с Рождеством. Ну, то есть я просто это вижу, и мне хорошо. Да, и вот, мне кажется, тоже наша такая сторона, мы либо слишком навязываем, ну, допустим, мы крестим Русь еще раз, да, то есть, и хотим, чтобы все поверили, да, прямо сейчас, или не, тогда они умрут сразу же, либо мы вообще ничего не делаем. У нас крайности либо туда, либо сюда. Поэтому мы должны быть какими-то сбалансированными. Даже когда ко мне приходят в гости друзья, если они не спросят, я сам не буду рассказывать. Но если захотят узнать, я расскажу. Или где-то мы встречаемся, или с кем-то мы разговариваем. То есть я не стараюсь занимать такую фазу, как навязывание, что ли, наверное. Стараюсь быть открытым. Например, у меня есть интересная история. Один парень в нашей церкви, он танцор, танцует, да. Кстати, как правильно сказать, жених одной из ваших учениц.
Студенток, да.
Студентки, да. Интересно, что он начал бегать в Инстаграм. Он преподает, у него несколько танцевальных студий. И он начал бегать в Инстаграм и отмечать разных там друзей. И меня несколько раз отметил. И я подумал, просто вот молодец, весело. Просто весело. Он бегает с кем-то там, в дубленке бежит, там еще что-то. Думаю, просто какой-то, ну, хайп очередной, знаешь, думаю, что-то веселое. А потом я узнал. Оказывается, он это делает целенаправленно. Бежит с кем-то, отмечает меня, чтобы все его ученики, которые неверующие, следующие за ним, увидели меня как пастора и начали следовать за мной, и началось дольше. То есть у него стратегия целая. Я думаю, во, молодец, а. Вот таких побольше бы, которые имеют какую-то стратегию, то есть, да, вот как объяснить людям или как донести до людей послание.
Алла написала: хороший акцент на разговоре с молодежью на их языке. То есть не обязательно быть знатоком современных трендов, но понимать их надо.
Это правда.
Такой комментарий. И еще один комментарий, Михаил, прошу прощения, еще один комментарий от Марии. Подскажите, как думать о вечности матери-одиночки, которая выживает как минимум на минимальную зарплату в разваливающемся доме без перспектив, а ребенка, да и самой надо кормиться каждый день и ребенка кормить. Вот как, о какой вечности идет?
Хороший вопрос, кстати.
Это сложно, на самом деле. Я сам воспитался в подобной семье, когда мама осталась без отца, и нас было двое. Это моя история или как наша история. Мы жили... Ну, как получалось или как, да, то есть я никогда не помню, чтобы мы на мой день рождения праздновали, или никогда не помню, чтобы мы куда-то поехали отдыхать, никогда этого не было, это было трудно.
И это была не Москва, подчеркнем.
Да, это был Копейск, и я помню всегда, у меня была такая мысль, что спасибо маме, что она рядом в эти моменты, что она вот старается, бьется изо всех сил, дети это ценят в первую очередь. Во-вторых, мы порешили, что так, когда мы женимся со своей женой, у нас всегда будет у детей двое родителей. И будем стараться заботиться и все прочее. Но, по крайней мере, в нашей церкви, в Москве, мы стараемся заботиться о подобных мамах. У нас есть целое служение для многодетных мам, которые остались без отцов по каким-то причинам. Мы помогаем продуктами, стараемся помогать всяко разно другим, делаем разные мероприятия, берем детей на разные другие мероприятия. То есть мы стараемся помочь. Ну, мой, наверное, не совет, а, наверное, вот пожелание. Держитесь сколько это возможно, верьте Богу. И если есть рядом с вами церковь, обратитесь туда. Или, по крайней мере, если вы в Москве, дайте нам знать, мы постараемся как-то помочь вам.
Томас Джефферсон, третий президент США, уже не святой отец совсем.
Как мы так скатились?
Он говорил: проповеди должны быть наши жизни, а не наши слова. Да. По крайней мере, приписывается эта цитата ему. Согласен?
Лютер сказал где-то, да, по-моему, что проповедую всегда, иногда
смотрю. Это Августин, Лютер его там перефразировал.
Все друг друга цитируют, да, перецитируют. Да, да, да. Вот сейчас ты сказал, и потом будут говорить: Алексей Романов, как,
да,
ты говорил.
Алексей Романов говорил, да. Да нет, Лютер, а там еще и Августин, а потом еще докопайся.
Как это? Как это вот проповеди нашей жизни?
Ну вот как раз таки то, чем мы во втором пункте, наверное, касались, да, что надо жить так. Я стараюсь транслировать ценности своей семейной жизни. Нет, знаете, как сейчас по-другому скажу, наверное, да? Когда были апостолы, ученики Иисуса Христа, да, то есть они были обычные люди, то есть у них не особо там было с богословием, с тем, с другим, да, Иисус их взял и через их жизнь, через их примеры, через их вот то, что они переживали, дал нам важнейшие библейские истины. То есть с абсолютно несовершенных людей он брал их истории, Петр говорил, здесь, там, то есть он брал их любые истории, и вот на этих историях показывал Евангелие. Что нам необходимо сделать сегодня, как этому поколению? Через свою жизнь дать Евангелие. Я, в принципе, могу написать в Инстаграме, что развод — это грех. Но могу взять мою семью и написать, как классно у нас в семье происходят какие-то вещи. и показать людям совершенно другую сторону. То есть не просто сказать, цитировать им заповеди, потому что заповеди процитируют, а что толку? Заповеди не цитировали несколько тысяч лет, это не спасло их. Но когда пришел Иисус, он вдохнул в эту жизнь. И нам необходимо сегодня всем пасторам, служителям, проповедникам, обычным христианам через свою жизнь транслировать Евангелие. То есть через примеры, которые происходят в нашей жизни, нам необходимо показать библейские истины. Допустим, да, я помню, у нас была одна история, вот мы про Рождество сегодня говорим уже, мы праздновали первый раз, тогда я помню, всей семьей первый адвент, когда мы зажигаем первую свечу, и мы говорим, Господь приходит, да, к нам не замедлит, и мы пели о том, что друг друга мы прощать должны, Господь нам завещал. И вот мы вот сели всей семьей, стол красивый, свечи стоят, все, вот еще ничего не зажгли, еще ничего не спели, кто-то из детей одного дернул, другой, третий, пятый, десятый, через несколько секунд мы поругались все за столом. Дети плачут. Я думаю, мы сейчас должны петь песню. Прощать друг друга должны. А мы тут все поругались просто. И я им говорю, дорогие, вам-то говорю, просто говорю, во всей этой истории. А я говорю, я еще в ней и пастор. Говорю. Они смотрят на меня и понимают, что все по-настоящему. Мы друг у друга прощения попросили. Извинились друг перед другом, кто куда как, со слезой зажгли эту свечу, но все было по-настоящему. И вот детям необходимо, или как людям вокруг нас, необходима наша настоящая жизнь. И тогда этот пример я много где рассказывал, и многие видели себя в этом примере. Так же и происходит. Мы сегодня пожинаем поколение верующих, детей верующих родителей, которые не верят в Бога. Почему? Потому что в церкви одно, в доме по-другому. Но важно, чтобы и там было одинаково, чтобы не было различий. Поэтому нам необходимо, чтобы наша жизнь везде соответствовала. Я такой, какой я есть. То есть я вот так живу, так я думаю. И вот через нашу жизнь дать людям Евангелие.
Но здесь еще очень важно, мне кажется, когда человек смотрит, у него проблемы, или часто в церковь приходят люди с, уже с разбитыми жизнями, да, уже с разводами, уже с какими-то там, ну, с зависимостями и так далее. И когда они видят счастливую христианскую семью, они говорят, ну, окей, у вас все хорошо, вам замечательно, все, все прекрасно, чё бы вам не жить, а мне-то как быть вообще вот в этой ситуации? Да? Что тогда, как вы тогда попытаетесь с такими людьми работать и говорить, что вы пытаетесь говорить?
Ну, во-первых, все начинается, опять же, со Христа, да, с Бога все начинается. Для того, чтобы у человека все стало на свои места, ему необходим мир с Богом. Ему необходимо, ну, переоценить всю свою жизнь, посмотреть, где у него были проблемы или откуда они пришли в его жизнь, да, что там случилось. И сначала не надо думать о том, что сразу все станет хорошо. Да. Сначала нужно вот как бы понять вообще смысл или суть бытия в своей жизни. Да, то есть почему вообще я живу, почему Бог сегодня дал мне жизнь и все прочее. То есть вот это все переоценить, надо пересмотреть, передумать свою жизнь. А потом уже, то есть нельзя то, что рушилось годами, восстановить за одну минуту. Да, то есть вот мы можем стол сломать, но собрать его за это же время-то, ну, надо время потратить. Ну,
ломать не строить, да.
Да. То есть надо потом вот как бы, да, и поэтому здесь потихонечку, 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 потихонечку человек вылазит откуда-то. То есть нужно показать перспективу человеку, что да, в будущем мы можем все наладить, или в будущем можем все изменить, но это потребует времени. Кто-то сказал хорошую фразу, что так она звучит, последствия редко бывают случайными. Вот мне так нравится, потому что, то есть, если ты всю жизнь ломал, а теперь как бы, ну вот мы про образование до эфира чуть поговорили, да, сегодня многим пасторам, служителям необходимо образование, ну, по закону, который выходит, да, или вышел уже, и некоторые расстроились, а я думаю, ну вот у нас же много в стране пасторов, которые раньше были наркоманами, вот они 15 лет кололись, а сейчас стали пасторами, я думаю, им теперь еще 15 лет надо учиться, чтобы выветрить, по крайней мере, все то, что у них было в жизни. Ну, потому что если они 15 лет губили свою жизнь и занимались совершенно неправильными вещами, а сегодня решили стать служителями или пасторами, так это сколько лет им надо, чтобы все это перезаписать? Или как сменить вообще пластинку, да, то есть поменять мировоззрение. Поэтому здесь, я думаю, точно так же. Надо убрать мысль, что завтра все будет хорошо, но сейчас мы начинаем новую жизнь. Или когда, то есть это... У меня есть один товарищ, он похудеть все хочет. Вот у всех у нас есть такие товарищи, да, наверное. Но и он хочет похудеть за один день. Я ему говорю, тебе не надо за один день худеть. Я говорю, просто поставь себе цель, что ты в месяц будешь скидывать по 1 килограмму. Я говорю, ты через 2 года будешь худой. Ну, 2 года это долго, он говорит.
24 месяца, да, 24 килограмма.
Вам-то худым легко говорить об этом, конечно.
Сергей же Мартюнчев смог. Я тут увидел его фотографии в Фейсбуке, и я вообще в шоке был. Вот это да, я пишу, Сергей, так держать.
Да, и я говорю, что, ну, в принципе, он говорит, это долго 2 года. Я говорю, ну, через 2 года ты похудеешь. Ты же 2 года жить собрался еще? Он говорит, ну, да. Я говорю, ну, что ты переживаешь-то? Но люди хотят сейчас быстро все.
А что можно вообще, собственно, церкви делать, чтобы быть услышанным в этом мире?
Ну, я хотел заметку сделать такую, потому что Евангелие, ну, как и в Писании сказано, слово о кресте для погибающих юродства. То есть тема Евангелия, тема вечности — это что-то очень странное, что-то, что не вписывается в реальную жизнь. Да, об этом можно на праздниках там, может быть, как-то порассуждать, может быть, за чарочкой чего-нибудь горячительного посидеть, порассуждать о вечности, но не более того. Это не жизнь для человека, это что-то постороннее, mm-hmm. что-то такое вот, как я пример приводил как-то. Представь, диаграмма круговая, да, и для человека религия — это такая тоненькая полосочка, 1-2% в жизни. Для посвященного христианина это 100% должно быть. Так вот, у меня был пример на работе тут не так давно. Мне нужно было по работе вдруг записать аудиоролик с рекламой, ну, по сути, такой колдовской восточной астрологии, что-то там, какая-то встреча. И я это прочитал, и я говорю, слушайте, я не буду это делать, я не буду это записывать. Мне говорят, как не будешь, это твоя работа. Я говорю, я по религиозным соображениям не могу, потому что я верующий, уже полжизни хожу в церковь, верю во Христа, и это для меня неприемлемо. Мой начальник выпал в осадок вообще, он говорит, это говорит, вообще... Он в шоке просто был, говорит, ну ладно, очень занятно, давай мы с тобой на эту тему как-нибудь подискутируем. То есть для человека неверующего это очень все странно. Как это, если есть возможность заработать денег? Mm-hmm. В чем дело? Давай заработаем деньги, почему мы этого не сделаем? Как церкви обращаться к миру, который вообще в другой парадигме живет? В парадигме зарабатывания денег.
Ну, наверное, первое, надо быть услышанным. То есть надо поднять это свой флаг, чтобы тебя, по крайней мере, увидели. Да? Сегодня я многим служителям говорю, или как... Когда сейчас начался хайп на телеграм-каналы, я нескольким пасторам и лидерам прям позвонил и сказал, первое, что ты должен сделать сегодня, это начать свой телеграм-канал. Зачем они мне говорят? Я говорю, за этим будущее, сегодня это тренд. И если, говорю, сейчас мы туда не попадем, обычно христиане, они пытаются запрыгнуть в последний вагон. Да, с какими-то идеями.
Уже все прошло.
Уже все прошло. Не,
обычно, они собирают конференции.
Обычно христиане на дрезине за поездом едут. Пытаясь там заарканить.
То есть в соцсети уже все устали, а мы собираем конференцию, как нам обратиться к соцсетям.
И вот я стараюсь часто говорить, допустим, у нас есть такой паблик, называется «Слово пастора». Его главная цель, то есть я придумал этот паблик, но его главная цель какая? Чтобы люди, там всегда есть фотография пастора, есть какая-то цитата его, чтобы люди в сегодняшнем мире узнавали в лицо пасторов. Потому что если бы мы этого не сделали, многие из них вообще были бы неузнаваемые. Да, то есть они бы неизвестны были бы. Но сегодня из-за того, что этот паблик есть, молодежь, по крайней мере, может быть, ага, вот это такой-то пастор, это такой-то пастор, это такой-то пастор. Они их видят, читают их цитаты и могут взять это в свою жизнь. И я часто говорю пасторам-служителям, чтобы они были в интернете активными. Не просто где они поели, с кем они встретились, потому что уже устали все, когда они фотографируются с кем-то. Вот он, я там-то, и вот я там-то. Это никому не интересно, молодежи это не интересно, потому что ну, я тоже могу с ним пойти со всеми сфотографироваться, но какой там толк? Да? Лучше, если пасторы, служители сегодня или церкви сегодня найдут активную позицию или займут активную позицию, которая необходима. Что сегодня необходимо людям? Да, вот есть один пастор, служитель, вы, может быть, знаете его, Билл Вилсон зовут, и он в Америке до сих пор занимается большим таким детским служением воскресной школы, в общем, такая интересная, достаточно интересная история. Он говорит, я приехал, когда в гетто, я увидел нужду и решил ее восполнить. Mm-hmm. И вот если сегодня бы церковь подумала так, а какая есть нужда, или что сегодня, да, вот, допустим, мы возьмем сегодня, да, вот сейчас в Яндексе, в Гугле, где угодно, набьем самые часто задаваемые вопросы. И вот, а есть ли кто-то из пасторов, который мог бы найти часто задаваемые вопросы, писать, говорить, фотографировать, выкладывать, потому что это самые задаваемые вопросы. Но часто мы не хотим отвечать на задаваемые вопросы, а хотим им дать то, что мы хотим. Ну, допустим, у нас опять же с музыкой. Мы много лет ездили раньше с нашими турами, фестивалями, и мы только потом вообще осознали, что мы сделали. Мы ездили в Дагестан, где играли рок, где люди хотели рэп. А мы говорили, не-не, вы не понимаете, надо рок. Но они говорили, мы хотим рэп. И мы давали им рок, они нас кидали камнями, бутылками, выгоняли нас, а мы хотели насеять нашу культуру, да? И вот к чему мы пришли? Мы не получили того плода, который могли бы получить, если бы понимали, что им надо. Мы могли бы дать им то, что они хотят, и с этим дать им послание. Да? И вот сегодня наша задача...
Да, есть нужда, и нужно в эту нужду попасть.
И вот надо, необходимо искать, понимать, а что сегодня людям необходимо, или в чем сегодня нужда. То есть...
Ну, пример Уильям Бут и армия спасения, как, собственно, появилась, да, потому что человек видел нужду. И работая на этой ниве, в итоге получилось целое огромное движение. Или часовня на Голгофе, например, в Соединенных Штатах Америки была нужда хиппи, к которым традиционные церкви не обращались, потому что они под наркотой, там грязные валяются где-то. И когда такой человек приходит в церковь, его выгоняют, потому что ты уйди, ты сначала там помойся, обуйся, что ты босиком ходишь, и волосы свои грязные вымой.
Да, а потом 2000 хиппи принимали крещение в Атлантическом океане.
Чак Смит, он сказал, ребята, я не хочу быть частью такой церкви, если мы вот так вот себя ведем. И он пошел с женой, они переехали поближе к пляжу, сняли домик и стали просто с женой ходить и проповедовать этим хиппи даже в наркотическом угаре. Как ты говоришь, в итоге, да?
Да, 2000 человек приняли крещение в Атлантическом
океане. С этого началось движение, ну, да. Часовни на
Голгофе. И вот если мы говорим об этом, то есть если мы это все как бы назовем словом контент, который могли бы выдавать христиане или как служители, контент всегда решает. Если мы делаем хороший контент, он будет востребован 100%. И есть такое понятие, как сарафанное радио, люди рассказывают, да? То есть мы не видели с вами билбордов по Москве «Скачай приложение Telegram».
Зачем?
Не было вообще, потому что это просто разошлось вот сарафанным радио.
А тебя что, еще нет в Телеграме?
Да. Удобно? Все, и ты рассказываешь об этом, да? И вот нам надо вот верующим так быть.
Антон Павлович Чехов. Внезапно вдруг всплывает он у нас. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны и бодры, не уставайте делать добро.
То есть, когда старые и пожилые, уже можно и делать.
Он к молодым обращается. Вот это тебе, как молодежный пастор, на заметку цитата Чехова. Не давайте усыплять себя, не уставайте делать добро. И такой вопрос, собственно, практически. Как самому не стать вот этим духовным анорексом, если перестать ходить в церковь? Ну, потому что церковь там одно и то же, там все не так, все лицемеры, да.
Ну, у пастора все хорошо, а у меня же проблемы, он меня не понимает и никогда не поймет.
Потому что я к нему не обращаюсь.
С этими четырьмя свечами адвента.
Потом... Буду дома сам все изучать, буду дома Библию читать. Потом постепенно, ну, раз,
да, просто христианство такое.
И не хочу, в общем, и читать тоже не буду. Я все это знаю, ничего нового там в этой Библии для меня нет. Естественно, перестал общаться с верующим, перестал общаться и с Богом в итоге. Все, отвыкаешь от духовной пищи, перестаешь нормально воспринимать, стал духовным анорексом, да? А как этого избежать? Есть ли у тебя практические советы для человека, чтобы его вот так вот не унесло?
Ну, во-первых, надо посмотреть всегда перспективу такой жизни. Да, то есть, а к чему это приведет? Да, то есть, в принципе, если ты сегодня будешь есть 3 раза в день фастфуд, ну, ты скоро умрешь. То есть, да, как бы. Ну, в принципе, можешь, да, весело. Ну,
причем, если ты, да, только фастфуд будешь есть, то умрешь прям очень скоро. Да. Прям
вот. И вот, как бы, то есть, все же понимают это, то есть, допустим, ну, и молодежь тоже, они же, я часто говорю так с родителями, когда проповедую, я говорю, вот заповедь «Почитай отца и мать», она говорит о том, что мы будем жить долго. Молодежь хочет жить долго. Это вообще истина абсолютная. Но почему-то заповедь их это не вдохновляет. Ну, то есть, да, то есть, казалось бы, то есть, я хочу жить долго, что мне нужно делать? Папа и мама почитай, в принципе, достаточно. Но они же это не делают. Почему? Потому что родители не читают вторую часть заповеди, где написано: «И вы, родители, не раздражайте детей ваших». То есть иногда родители раздражают детей, а те, конечно же, раздражаются. Когда им 15 лет, а его напрягают, он напрягается. Да? То есть это уже когда ты взрослый, ты думаешь, да ладно, уже неважно, там, к тебе место уступили, там, какой-то очереди, то есть ты уже как-то это все... А в 15 лет это все по-другому воспринимается. И вот наша задача в том, чтобы научиться делать все это правильно. И вот, ну, как бы я вот в перспективе, да, этой данной жизни все говорю. И если молодой человек говорит: я без церкви справлюсь, ну, просто зайди где-то, я не знаю, там, с друзьями поговори, где-то еще, посмотри, а сколько справились? Да не справились они. Почему? Потому что один в поле не воин. Или как, одному не устоять. Потому что когда мы вместе, я часто проповедую, у меня есть одна проповедь, называется «И не давайте место дьяволу». Дьявол, или если мы взяли, могли бы хищное животное, да, которое охотится на мирных животных, он, во-первых, выбирает того, кто отстал от стада, он выбирает слабого, и он выбирает больного.
Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, собственно. Да, да.
И он выбирает того, кто отстал от стада. Я говорю, того, кто остался в воскресенье дома и не пошел в церковь. Все, самая простая, вот, самая легкая добыча. Второе, слабого, это тот, который опустил свою духовную жизнь. Перестал молиться, перестал читать Библию, перестал служить. То есть его молитвенная, его духовная жизнь ушла на ноль. И когда она уходит на ноль, он становится первым в глазах хищника. Раненое. Раненое — это те, которые на кого-то обижены, в церкви нет любви, там еще что-нибудь, да. Когда ты, вот эти вот болезнями, когда ты начинаешь болеть, ты становишься легкой добычей для дьявола. И самое, что важное, мы должны усвоить в своей жизни, что дьявол не пришел дать нам счастливую жизнь. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Я говорю, часто транслирую тоже в этой проповеди, говорю о том, что, посмотрите, вот есть реклама там ночных клубов, например, да, и все рекламируют так вот классно, все стоят с бокалами шампанского, такие улыбаются все, ну да, а я говорю, давайте мы сделаем фотографию в 5 часов утра. Там все побитые, раненые, хромые, украденные, там, ну что-то с ними произошло. Я говорю, вот как бы это их ждет вечером, вернее, под утро, да, но об этом же никто не говорит, то есть это финал. Но все вот такую как бы счастливую жизнь транслируют. Но нам нужно быть... чуть маленько мудрыми, что ли. И вот в такой форме стараюсь разговаривать с молодежью, объяснять им такие вещи.
Ну, есть...
Или купи, опять же, Porsche Cayenne в кредит. Всего лишь там, да. Всего лишь сколько-то, сколько-то. И реклама: красивая машина, счастливый человек.
Или девушка. Покажи, что это такое.
Девушка, опять же, присаживайся в мою тачку. Я крутой чувак, у меня девушка, теперь есть все. А последствия?
Эк, ты размечтался-то, ты глянь, а? Но вот есть ли у вас, Алексей, такие рецепты успешной духовной жизни? Вот что нужно делать для того, чтобы быть успешным христианином?
Ну, первое, наверное.
Вообще, вот успешный христианин, вас не раздражает это словосочетание?
Ну, я как-то уже, оно и было, и раздражало, и напрягало, то есть я уже стараюсь его как-то, знаешь, через марлю пропускать где-то.
А и ладно, да.
Наверное, чтобы быть вот нормальным, да, наверное, так можно было сказать, если можно было успешное вернуть, или как успешное приравнять к слову нормальный, ну, во-первых, необходимо быть частью...
Подлинным христианином.
Подлинным, да. Частью быть какой-то христианской церкви. И быть по-настоящему частью, а не просто приходить на последних рядах и сидеть, а быть реально в церкви той, которая могла бы на тебя влиять или оказывать на тебя влияние. Что если сидишь на собрании, и собрание не влияет на тебя, значит, что-то неправильно происходит. То есть ты должен чувствовать себя, да, меняться. Я обычно молодежи говорю так, что приходите, пожалуйста, в самые первые ряды. Потому что на первых рядах прижимает. Видишь пастора, видишь лидера прославления, уже в Инстаграм не заглянешь лишний раз, потому что человек с кафедры, можешь посмотреть, что ты там смотришь в телефоне, да, вот как-то это все маленько так по-другому все это воспринимается. Ну,
как в институте то же самое, если ты на галерке сидишь, ты переписываешься с кем-нибудь, а если ты сидишь впереди, ну, вроде как слушаешь уже, да?
И так же в школе, помнишь, когда...
Ну, я тебе хочу сказать, как преподаватель, там. Я всегда знаю тех студентов, которые переписываются у меня на лекциях. У них выражение лица другое, понимаешь?
Сейчас уже профессионалы стали. Знаешь, я помню, когда были кнопочные телефоны, можно было смски отправлять из кармана прям.
Мы от руки переписывались на листочке. Делаешь вид, как будто типа конспектируешь. Потом раз, тихонько листочек
соседа. Тебя обманывают.
Мне бесполезно. Опытного преподавателя не обманешь.
Значит, пункт первый, да, ходить, ну, принадлежать к церкви.
Быть частью по местной церкви. Второе, наверное, это хранить свою духовную жизнь. Часто, когда человек падает или оступается, мы спрашиваем или говорим, а где он потерял защиту? Я привожу в пример иногда Саяно-Шушенскую ГЭС. Одна из самых больших ГЭС в мире. Внутри нее находится лаборатория, которая смотрит за ее состоянием. Важно, чтобы в нашей жизни был маяк, который бы не давал нам покоя. Если перестал читать Библию, начинай читать ее сегодня. Если перестал молиться, начинай молиться сегодня. Потому что если у тебя есть трещинка в жизни, рано или поздно ее размоют. Рано или поздно ее разнесет. И третье, наверное, чтобы я мог бы посоветовать от себя, хорошо, если у тебя есть какой-то духовный наставник. Но у людей есть такая болезнь, они думают, что если у меня есть духовный наставник, это тот, который пристает к моей жизни. Думают, что вот я теперь
лезешь в мою жизнь.
Да, я нашел себе духовного наставника, теперь я буду спокоен. Если что-то не так, он заметит и скажет мне. Нет, духовный наставник — это маленько другая история. Это когда ты сам идешь к кому-то и говоришь, что у тебя в жизни происходит. То есть ты не ждешь, пока тебя вызовут на ковер. Или там тебя позовут куда-то, скажут, так, Андрей, пожалуйста, что у меня в жизни не так, да? Нет, это когда ты приходишь сам. И говоришь,
ну, когда ты даешь запрос,
да,
на,
и говоришь,
на что-то, на
свою духовную
жизнь.
Я хочу пойти вот сюда или сюда. И тебе говорят твой духовный наставник, вот сюда не надо, вот лучше сюда. И твоя задача в смирении принять то, что тебе говорят. Вот, наверное, три этих таких составляющих успешного, нормального христианина.
Давайте обратимся к Евангелию. 14 глава, с 1 по 9 стихи. Это...
Матфея. Конечно,
Матфея, да, да, это притча о сеятеле. «Выйдя же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубоко, когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, то засохло». Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Угу. Пожалуйста, пасторский комментарий на эту притчу.
У нас есть такая, я даже проповедовал об этом однажды, что и Карен тоже об этом говорил, что не надо искать суперсемя, надо быть суперпочвой. Угу. Каждый раз, когда ты приходишь на богослужение, раньше было так, что мы никогда не спрашивали, когда ехали на конференцию, а кто будет проповедовать на конференции. Мы просто ехали куда-то. И я всегда говорю так, что неважно, кто будет завтра проповедовать в церкви, иди в церковь. Бог может сказать, как, опять же, мы уже сегодня говорили про Чарльза Спержена, он покаялся это вообще в маленькой церквушке через пастора, у которого совсем не было...
И через пастора, и через брата, потому что пастор не, из-за бури не пришел в церковь, вот не смог история, дойти. Да.
То есть такой вот как бы гигант, да, то есть покаялся вот так. Да,
15-минутная проповедь была у человека, и одна говорит, тебе нужно спасение,
да.
Все.
Это все очень простое. И я всегда говорю так, что если ты идешь на собрание, и ты сидишь на краешке стула, и говоришь, Господь, говори сегодня мою жизнь, он обязательно проговорит. Но если ты думаешь, проповедник не тот. А кто сегодня будет проповедовать? Дом пойду лучше, да, побуду. Вот ты пропустишь все. Я вчера встретил одного брата, я говорю, ты был в воскресенье на собрании? Он говорит, нет, у нас 5 собраний проходит. Он говорит, нет, я говорю, ты знаешь, я вот проповедовал 2 из них и думал только о тебе. Я думал, если и кому-то нужна эта проповедь, я точно знаю кому. А его не было. Вот так часто происходит, когда мы пропускаем собрание, которое прямо точно в нашу жизнь, нас там нету. по каким-то причинам. И это ко всему относится, к собранию, к проповеди, к прославлению. Если ты стоишь на прославлении и думаешь, песня мне не нравится, ну тогда все, ты уже проиграл. Да? Ну, вот таким вот образом.
Остается 30 секунд. Какой, может быть, стих из Библии в последнее время тебя будоражит, о котором ты размышляешь?
Вот, кстати, пример, да, который мы сегодня говорили. Я вчера буквально дочитал эту историю с Гедеоном. Он был классным воином, но плохим семьянином. Вот у меня такая мысль где-то в голове находится. Он столько людей побеждал, но все его 70 сыновей были убиты, когда он сам умер. Я думаю, ой, и комментарий прочитал такой, что мне уж так маленько это... Не хочется быть супервоином, хочется быть суперсемьянином. Вот так, наверное.
Спасибо большое, Алексей, что нашел время. Сегодня был с нами Алексей Романов, пастор церкви «Слово жизни». Сегодня мы беседовали о том, как питаться духовно, чтобы не отощать совсем и не умереть от духовного голода. До встречи на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
До свидания.